Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего их не дошло.
Доброе утро, уважаемые слушатели Радио России, Радио Донт Эйр. С вами Андрей Константинов, режиссер эфира Александр Аракелян. Сегодня особенный день для всех жителей Донской столицы. И наш разбудильник выходит в формате специального выпуска. Сегодня мы отмечаем День гордости, стойкости и памяти всех, кто 80 лет назад освобождал Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Кто морозным днем 14 февраля 43-го водрузил над городом знамя советской родины. Моим собеседником этим утром будет Владимир Иванович Афанасенко, старший научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, военный историк, с которым мы поговорим обо всем, что связано со стремительным наступлением частей Красной армии, которые смогли выбить врага и освободить город. Владимир Иванович, доброе утро.
Доброе утро, и уважаемые слушатели, вам доброе утро и праздничное утро, особенно для земляков, ростовчан и жителей Дона.
Владимир Иванович, давайте попробуем воссоздать ситуацию и атмосферу февраля 43-го. Свидетели тех лет вспоминали, что танки шли через Дон, такой стоял мороз и так сковал реку. Как долго была такая погода и как она помогала или, может быть, мешала наступлению?
Если конкретно, штурм Ростова начался 8 февраля в 2 часа ночи, и целым лед в черте Ростова не было. Два места в районе Аксайской, вот там, где новый сейчас Аксайский мост, вот на этой стрелке, и в районе хутора Семерникова, станции Хопры. Это вот за Левенцовкой, те, кто ростовчане, понимают, ниже. По набережной Ростова, где железная дорога проходила, лед немцами был взорван, чтобы избежать даже пехоте штурма по льду проскочить. И это наложило очень большую сложность. Танки только легкие можно было переправить, но их было немного. В третьем корпусе, в мехкорпусе, который Аксайскую штурмовал вместе с двумя дивизиями 51-й армии, 11 танков. А в танковой группе полковника Титова, который в составе казаков Кириченко, 4-й гвардейский кубанский и 5-й гвардейский донской корпуса, там было 14 танков легких. Тяжелые танки, даже средние Т-34, КВ не выдерживали лед. А вот легкие танки, это в основном были танки по ленд-лизу, Стюарт легкие, и были две машины из этих 14, БТ-7 экранированные. Советского еще, довоенного производства. Ростов планировали освободить к Новому году. В тот момент, когда 24 ноября под Сталинградом сомкнулись стальные наши клещи севернее Калача, группировка 300 тысяч Паулюса оказалась в окружении, эта операция «Уран» была спланирована, другая операция, операция «Сатурн», когда из района города Калач танковым кулаком из трех корпусов танковых и гвардейская армия нанести удар с северо-востока на запад и ворваться в Ростов по правому берегу Дона. И этим ударом бы отсекалась вся кавказская группировка, почти миллион человек. И немцы это понимали. И у Манштейна, кстати, любой может прочесть, что если бы русские это осуществили, это удалось, это была бы катастрофа не только для южного крыла, это была бы катастрофа и проигрыш во всем восточном походе. Именно отдавая себе отчет, чем грозит удар на Ростов со стороны сталинградского направления, немцы молниеносно сняли первую танковую армию и ее отборные дивизии, в том числе дивизия «Викинг» была, 5-я панцергренадерская, 17-ю танковую, куда все уцелевшие танки немцев из Европы, из Франции перебросили еще две соединения, в сумме еще 300 танков, 6-ю танковую кадровую дивизию и 23-ю. И вот этим ударным кулаком, который получил название оперативная группа «Дон», они нанесли удар уже в начале декабря, опережая наш удар, вдоль железной дороги, через Котельниково. И за трое суток прошли 75 километров. Они уже видели вспышки взрывов, как у Паулюса наши снаряды рвутся. Им осталось пройти 35 километров. И вся эта операция зависла вот последний удар, и все. Но в этой ситуации нашему командованию пришлось те силы, которые были для броска на Ростов, срочно бросать вот сюда, на рубеж степной речушки Мышкова. И те, кто помнит фильм, прекрасный фильм «Горячий снег», он как раз этому посвящен, вот этому бойне не пустить, не дать разорвать сталинградское окружение. И, к сожалению, мы там задействовали те силы, которые должны быть брошены на Ростов.
И получается, что ростовская наступательная операция с целью освобождения Ростова от немецкой оккупации началась все-таки 1 января. А вот из каких этапов она состояла? Ведь немец по-прежнему рассчитывал, что дорога-то на Кавказ для него открыта.
Когда 1 января войска северной группы войск Закавказского фронта, генерал Иван Масленников командовал, планировался удар, в общем-то, правильный. Немецких войск крупной группировки в Ногайских степях, это между Моздоком и Астраханью, вот эта вот пустынная Солончаковая степь, было очень мало. Две дивизии и три группы. Но там был и спецкорпус Фильми, так называемый африканский или арабский корпус для действий в зоне Персидского залива, куда и планировали немцы прорываться. 16-м это дивизия, которая в Калмыкии, и разные националистические легионы, которые на стороне Третьего Рейха воевали. Грузинские, там, армянские, северокавказские и так далее. И все вроде бы сулило успех, если бы не одно. Немцы вот эти свои танковые соединения, ударные по железным дорогам, отменяя все и сминая все, используют для молниеносной переброски войск, чтобы противостоять. А что мы могли отправить в этот лихой казачий рейд на Ростов из Ногайской степи? Два кавалерийских корпуса из добровольческих казачьих дивизий. Две донских, бывшая 15-я, 16-я, ставшая 10-я, 11-я гвардейскими. И две кубанские дивизии, ну, подкрепленные там 30-я, 63-я, среднеазиатские. В сумме за три месяца бою там оставалась треть состава. И второе, конница – это не гусеничные машины. А здесь мы даже пушки на лошадках. Ну, все помнят верблюжью кавалерию 28-й армии, которая в Ростов ходила. Верблюды тащили артиллерию, все необходимое, потому что машин не было.
Сколько дивизий, полков,
да,
армии?
Да, это естественно, посчитано до отдельной роты, условной роты. Потому что в их условиях, если штатный состав роты там, от 100 до 200 человек, в их условиях 30-40-50 человек, это уже рота, уже боевой состав работает. Так вот, 6 ослабленных кавалерийских дивизий, подчеркиваю, кавалерийских, каждая от 1,5 до 2 тысяч сабель. Ну, переносите, это 10 тысяч. И танковая группа, 4 танковых полка, 1 бригада, 50%, это 60-70 танков. А пехоты? Нет. А против них элитная, первая танковая армия, в данном случае командовал Эберхард Август фон Маккензен, генерал-полковник танковых войск. И вот конница против танков, а танки «Тигры» были уже. Кстати, «Тигры» впервые не на Курской дуге, а именно против наших казаков-кавалеристов использовались вот на этой дороге через Ставрополь, Сальск и на Батайск.
Все очень непросто было для наших солдат, для наших бойцов. Владимир Иванович, из сводок мы знаем, что войска фронта 7 февраля освободили города Батайск, Азов. Сразу после них 12-го шахты, 13-го Новочеркасск. Скажите, немцы понимали, что им осталось совсем немного времени, чтобы хозяйничать в городе?
Та группировка, которая составляла ростовский гарнизон и его окрестности, прекрасно все понимали. Они понимали, что теми силами, которые у них есть, они могут на высоком правом берегу с обзором до Батайска без сейсовской оптики, просматривая всю эту заснеженную пойму левобережья Дона, продержаться смогут. Они боялись обхода с тыла, с северо-востока, что им в спину ударят.
С флангов.
С флангов это хватит. И, собственно, так и получилось. Ведь именно удар со стороны Аксайской, Александровки, через Щепкин на Чкаловский, на Сельмаш, и удар через Семирняков, Хопры с перерезанием Таганрогской дороги создавал кольцо. А вот 28-я армия, которая вот на верблюдах пришла через Сальские степи из Астрахани, Василий Федорович Герасименко ей командовал, в условиях бездорожья, голой степи пройти с боями, с морозами. Раненых было мало, они замерзали. Пройти и выйти, вот они 7-го взяли Батайск штурмом. И в 2 часа ночи пошли эти 8 километров до Ростова. Разведка сразу отправилась и увидели к своему ужасу, что лед взорван немецкой взрывчаткой, бомбами, вдоль самого береговой черты городской, что в ледяную воду, а при том течении, это где-то там за Азовом, в дельте всплывет когда-нибудь по теплой погоде, если что-то всплывет. Это была трудность. Если конкретно брать, в Ростове немецкий гарнизон имел 2 танковых дивизии, отдельный танковый батальон Т-6 «Тигр», 2 пехотных дивизии и 2 охранных полка, которые тылы охраняли и так далее. В сумме примерно та же численность, которая была у штурмовавших Донскую столицу советских войск. 28-я армия, 2 дивизии и 6 бригад. И 34-я гвардейская, 248-я стрелковая дивизия. Они назывались дивизиями. А если по личному составу, по боевому штату, 30%. Немножко лучше было дело в бригадах стрелковых. Они не имели полкового звена, не имели это 3 батальонного состава, сардивизион, ну, грубо говоря, усиленный стрелковый полк. Вот если собрать, это 4 наших пехотных дивизии против немецких 2 танковых дивизий при абсолютном превосходстве в танках, сидя на высоком
берегу,
который на 36 километров тогдашней береговой черты, плотной городской застройки, многоэтажной. То есть они сидят в дотах, в крепости и просматривают на километры. И самое опасное, что для броска вот эти 400-500 метров замерзшего дона, где не окопаешься, не прикроешься, ну, даже если говорить вот по-фронтовому, за трупом товарища тебе нет укрытия. Это определило те 6 суток беспощадного боя, круглосуточного, который длился с 8 до 14 февраля 1943 года.
А как немец вел себя в эти последние часы в городе? Зверствовал в отношении нашего мирного населения или уже все гадкое и ужасное совершил к тому времени?
Гадкое и ужасное длилось все 205 суток второй оккупации города. Вот с 25 июля, когда еще бои еще сутки продолжались, но подавляли очаговые ячейки сопротивления, и до последней ночи с 13 на 14 февраля. Вот буквально 2 дня назад на сохранившейся исторической части стены нашего следственного изолятора, знаменитой Богатяновской тюрьмы на Кировском, была открыта памятная доска. И там четко указано, что в феврале 43-го года, это 13-го закончилось, когда немецкими фашистскими карателями было уничтожено только в здании тюрьмы 1154 мирных жителя Ростова, в том числе десятки детей, 79 детей, и женщин, и стариков, и старух. Это не военнопленные, не подпольщики, не диверсанты. Это вот мирное население. Их уничтожали варварски во дворе тюрьмы. И гранатами забрасывали камеры. Они арестованы были, ну, грубо говоря, неподсудны. За торговлю в неположенном месте. За то, что в комендантский час не успела по льду доскользить, там на 15 минут не уложилась, там 18 часов.
Вернуться домой.
Или пропуска не оказалось на право на ночное хождение. Так что зверства продолжались до последней минуты. И могло быть и хуже, и больше, если бы не подвиг, я, может быть, предвосхищаю вот вопрос, если бы не деятельность ростовских партизан. Именно, я вот подчеркнуть хочу, из 1170 городов Советского Союза, попавших в зону боевых действий в оккупации, Ростов единственный из этих 1730 городов, который имел городской партизанский отряд имени Сталина. Нет, были бы группы подпольщиков, группа жолика, группа трамвайщик, там другие. А это партизаны. Это не белорусское Полесье, это не брянские леса, это не Украина там с Карпатами и так далее. Город. Но в том-то и уникальность, что в этом городе 124 бойца партизанских отрядов, вооруженные трофейным немецким оружием, взятым, отбитым у них со складов, воевала как воинская часть. И когда наши бойцы начали штурм города, вот за спиной немецких войск, расстреливающих наши стрелковые вот бригады и полки этих 2 дивизий на Донском льду, работали ростовские партизаны. Командиром их был, он в историю нашел, как Михаил Трифонов, товарищ Югов, по подпольной кличке, по позывному. На самом деле, если по паспорту заглянуть его, Мини-Минивич Трифонидия. Наш грек, азовский, от стагнорусских греков, который кадровый чекист, кадровый от бога разведчик-диверсант, еще вот в 41-м году, после когда первой оккупации Ростов в ноябре 29-го числа освободили, он отправился в тыл к немцам, создал разведывательную сеть осведомителей на крупнейших дорожных узлах Донбасса. 5 раз ходил через линию фронта. Ну, просто человек достойный.
Продолжаем наш спецвыпуск «Разбудильника». Беседуем с военным историком, старшим научным сотрудником Южного научного центра РАН Владимиром Ивановичем Афанасенко. Владимир Иванович, что известно про авиацию? Она в последние часы боев за город принимала участие или помогала только в начальной стадии освобождения города?
Авиация Южного фронта, в рамках которого действовали конно-механизированная группа Кириченко, 2 корпуса с танками, и 28-я армия, и 2-я гвардейская, другие армии. Эту пехоту наземные войска поддерживала 8-я воздушная армия. Ее численность к февралю 43-го года была минимальная. От штата менее 15%. Это один момент. Второй момент. Для авиации нужны аэродромы, особенно в зимний период, с твердым покрытием. Таких аэродромов ни в Сальских степях, ни вот от Сталинграда, от Зимников, было раз-два обчелся, от Морозовский аэродром, авиабаза Морозовская. Единицы, и самое главное, пройдя пехота с боями 300-500 километров, аэродромы нужно перевозить ближе. Дальность действия по времени работы авиации, ничего этого не было. Поэтому авиация в основном стала разблокировать противника. Это прежде всего Таганрогский аэродромный узел, Ростовский аэродромный узел и Мариупольский аэродромный узел, откуда немцы, вот аэродромы, где они буквально над головой висели. Но опять же, плюс погода. Если вот я внимательно изучал метеосводки и второй половины января, и первой половины февраля 43-го года, ежесуточные, летных дней было 11 суток. Это не значит, что солнце светило, просто хотя бы на минимальной высоте можно было наземные ориентиры использовать и прицельно бомбить. Вот из этих 43 дней, всего 11 суток был летной погоды. И тем не менее, вот ребята с 8-й воздушной сделали невозможное. Они помогали, в том числе и при штурме Ростова. Это вот если говорить о летчиках. Тут один еще момент, о котором как-то и военные, даже специалисты, историки забывают. Будущий главный маршал танковых войск Павел Ротмистров создал из всего, что было на Южном фронте, сборную солянку, танковую группу «Дон», куда остатки 3 корпусов вошли в сумме 500 танков вместо 500 по штату. И в январе месяце они сделали, в середине января 18-19, легендарный танковый рейд, когда османычи ворвались в Батайск. Не 8 февраля, когда освободили, а за 20 дней до того. Вот об этой странице нашей ратной истории редко вспоминают, в учебниках они нет. Эти танкисты захватили аэродром Батайский, вывели его из строя, он держал наши войска, не давал там с твердым покрытием аэродром. Кирпичик, елочка, бетон и так далее. И захватили даже станцию. И сорвали немцам вывоз огромных запасов группы армии А, кавказской группировки, это 1000 вагонов в Ростов. Часть успели вывезти, но наши мосты взорвали. Мост взорвали, когда возили. И те бойцы из 159-й стрелковой бригады Булгакова, полковника, бойцы этой бригады, которые ворвались на Ростов, станцию Ростов, главное, и эти 1500 вагонов, они кормили до сентября 43-го года не только войска всего Южного фронта, но и те, около 170 тысяч горожан, которые с эвакуации возвращались, в Ростове пережили оккупацию. Этой еды хватило. Вокзал держали, ну, в легенду вошел комбат-3, старший лейтенант, тогда по званию Гукас Карапетович Мадаян. У нас есть магистраль, улица Мадаяна. Легендарная личность. Я счастлив тем, что в молодости, работая на военной кафедре университета, всегда на 14 февраля руководство города его приглашало, он был почетным гражданином Ростова, и он приезжал сюда из Еревана. В Ереване он был министром по социальной защите. Потрясающий рассказчик. обаятельный мужик. И он когда рассказывал такие вот непридуманные реальные эпизоды, что, как говорят, и смех, и грех. Но об этом отдельно будет рассказ.
Владимир Иванович, стрелковый ростовский полк принимал активное участие в боях во время первого освобождения Ростова в ноябре 41-го. А каким было участие бойцов во втором освобождении города, в февральской наступательной операции?
Если говорить о ростовском стрелковом полку народного ополчения майора Варфоломеева, комиссаром был Штахановский Порфирий Александрович, в 41-м году он не только он оборонил город, и последний вместе с чекистами на Зеленый остров ходил. Он был уничтожен практически за 6 суток бойни в июле 42 года. Из 2932 бойцов 222-го стрелкового ростовского полка народного ополчения, уже был штатной армейской единицей, осталось после боев раненых, контуженных, менее 200 человек. И когда полк вывели на переформирование в район Туапсе, то этих вот уцелевших придали частям, закрывавшим дорогу к важнейшему порту Туапсе, а полк был расформирован. Это произошло в сентябре 1942 года. И вот на этом боевой путь полка прервался. Но вот те воины, которые воевали уже, попав в другие части соединения, насколько вот я долгое время дружил и горжусь этими отношениями, был у нас ректором РИСИ профессор Ананьев Всеволод Петрович. Он боец полка народного ополчения. С момента формирования до момента расформирования. Защитник и освободитель Ростова. Дважды. В 43-м году, в феврале, уже в составе другой воинской части, он все-таки в родной город вернулся.
Такая печальная
судьба. Да. То есть те добровольцы, которые ушли защищать город, они до его освобождения не дожили. Но они сделали все, чтобы город остался столицей Донского края.
И все равно несли вклад в нашу общую победу.
Естественно. Победа складывается не только из фанфары, фейерверков, а из всего, что этому предшествует.
А скажите, вот те 7 месяцев до конца июля 42 года Ростов ведь был прифронтовым городом. После того, как 29 ноября советские войска под командованием Тимошенко, маршала Тимошенко, отбили город в первый раз. А были шансы удержать Ростов вот тем летом, чтобы он не попал под вторую оккупацию, которая длилась 205 суток?
Ну, сейчас уже легко, даже не только диванным стратегам, но любым, кто интересуется реальной историей и документами, которые сейчас доступны. Удержать Ростов в июле 42 года было невозможно. Объясню почему. По двум причинам. После первого освобождения 29 ноября фронт до Миуса, до Самбекских высот, оттеснили на 80-100 километров, где была создана оборона обеими сторонами, сравнимая с линией Мажино и с линией Маннергейма, то есть неприступная оборона. И все полгода вот этих фронтовых будней, вот с декабря 41 до июля 42, даже больше, чем полгода, мы построили три рубежа. Миусский рубеж, Ворошиловградский рубеж, ну, нынешний Луганск, и Ростовский рубеж. В том числе и рубеж по левому берегу Дона, от Цимлянска и до Азова, до Азовского кагальника, до Дельты. Но произошли два фактора, которые все это зачеркнули. Первый фактор – природный. Весной 42 года разлив был такой, что вода до конца июля стояла до Батайска. В отдельных местах на 22 километра от грязное озеро. Окопы, все это было залито водой все лето, болото. Там не то, что обороняться, существовать невозможно было. Ну, а более всего в военном плане, немцы ведь начали операцию «Блау», синее наступление на юге в 42-м году, ударом на Воронеж. Проткнув стальным клинком бронетанковым нашу оборону, они 28 июня начали наступление, взяли Воронеж, и после этого две танковых армии повернули с севера на юг за спину войскам, которые Донбасс и вот Ростовский фронт держали, Миус-фронт. Они зашли в спину. Окружили юго-западный фронт в районе Миллерово, 4 армии наших попало в котел, так называемый, в окружение. И заходили вот в тылы и 9-я, и 12-я, 18-я, 56-я армиям Южного фронта. И в той обстановке тогдашний командующий, будущий министр обороны, маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский принял решение тяжелое не только в военном деле. Когда мужчина принимает решение, когда он вынужден жертвовать многим, чтобы сохранить главное. Он пожертвовал 56-й армии, наиболее комплектованной, наиболее подготовленной, которая должна была держать фронт, пока остальных три отведут из-под этого танкового катка стального, из-под гусениц, на левый берег Дона. И вот этот жертвенный подвиг 56-й армии, к сожалению, вот почти 80 лет вычеркнут из, не только из военной истории, из родной памяти. Причина этому жесткий и несправедливый упрек в известном приказе 227, приказ как ни шагу назад. Приказ был издан 28 июля 1942 года, через трое суток после захвата немцами Ростова-на-Дону. И в самом начале, в преамбуле приказа, жестко сказано: часть войск Южного фронта, идя за трусами и паникерами, оставили города Ростова-Новочеркасск без боя, без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Я когда по возрасту уже дедушка достаточно возрастной, беседовал тогда еще живыми участниками обороны города, они плакали, говорят: мы воевали, мы сражались, мы умирали. А нам это, вот товарищ Сталин сказал, кто ты, кто товарищ Сталин. Вы драпанули же на Кавказ и дальше бы драпали вплоть до Турции, если бы вот не заградотряды, не наши усилия и так далее. И вот этот подвиг, жертвенный подвиг, 102 тысяч наших бойцов-командиров, которые остались здесь и на ростовских улицах, и на рубежах перед Ростовом, по Тузловке, вот он ждет и достойного, ну, скажем так, мемориализации, кроме единственного памятника возле Несвятая на селе там, на Тузловке.
И большого исторического разбора.
Ну, разбор, если повезет, 1 марта я отправляю рукопись за 3 дня до приказа 227, и она у меня должна быть выйти, где детально, по дням и часам, иногда минутам, восстановлены эти 6 суток ростовской бойни. Удивительно другое. Наши противники в то время, участники этой битвы, написали так: бои за Ростов в его центре были беспощадными. Пленных не брала ни та, ни другая сторона. Такие бои были бы, если бы мы смогли войти на улицы Ленинграда и Москвы. Но они были в Ростове. Это враг отдал должное нашим ребятам.
Остается еще несколько минут спецвыпуска «Разбудильника». Владимир Иванович, историю победы творят люди. И их имена вы уже сегодня утром называли. И это гордость не только ростовчан, а всей области и страны. Если перечислять ключевые имена освободителей Донской столицы, кто эти люди?
Прежде чем назвать имя, отчество этих людей, я хотел бы вот для жителей города, для гостей, молодых, которые будут здесь учиться, работать, свою жизнь строить. Ростов после Севастополя и Петербурга – третий город России, где 147 улиц, проспектов, площадей, переулков, названы именами героев Великой Отечественной войны, памятью увековечены. И когда мы в центральной магистрали, Буденновский проспект, Ворошиловский проспект, проспект Малиновского, Герасименко, там улица, это улица командира. Но ведь десятки и сотни улиц названы именами рядовых бойцов. Не в больших званиях, но которые прославили этот город. Те, кто вот ростовчане от Сельмаша ездят в сторону лесной школы через второй Дженкидзе, они улица Щербакова. Но ведь практически никто из нынешней молодежи 21 века не знает, что 14-летний пацан, 14 лет было в день гибели, выдающийся подпольщик, диверсант, бесстрашный, из отряда имени Сталина Югова, он действовал очень отчаянно. Он погиб 31 августа 1943 года, уже после освобождения, когда их диверсионную группу сбросили в Донбассе, в город Чистяково. Но из-за ошибки штурмана их сбросили вместо леса на головы немецкого гарнизона. И они, те уцелевшие, легли пятками друг к другу и приняли последний бой. Югов, он в этом бою погиб, кричал ему: «Волка, уползай, уползай, у тебя документы есть там, аусвайс немецкий, все». Но он не мог ползти. В десанте есть такой закон. Для того, чтобы группа компактно в одну точку заземлилась, они идут через весы. Нужен одинаковый вес. Каждый индивидуальный вес имеет. А вот по весу, что на него вешают, должно быть стандартно, грубо говоря, 90 килограмм. А он пацан, 14-летний, не откормленный. На него мешок с взрывчаткой повесили еще только. И просто вытолкнули при прыжке, при десантировании. Первый пошел, второй пошел. И его перестрелили ноги. В очереди немцы расстреливали парашютистов. И он с этим на этих мешках лежал. Но у него была еще ростовская привычка со времен оккупации. Он всегда брал с собой феньку, гранату F1, лимонку. Он даже оружия не было. Лежит 50 на нем килограммов тула. Он достал гранату, водил на кольцо и держал. Когда бой закончился, девочки-радистки покончили с собой. Трифонов уже был убит. То есть немцы подавили сопротивление этих 13 наших диверсантов. Они подошли, Мишка, о, киндер-партизан, мальчик-партизан. Ну, фотоаппарат, давай фотографироваться. И он разжал пальцы. Взрыв был такой силы, что в радиусе нескольких кварталов крыша посрывала. Ну, сложно, никто не посчитал, сколько десятков или там, до 200 гитлеровцев и полицаев. Он забрал с собой. Единственное известно, что по представлению штаб партизанского движения ему Герой Советского Союза дать. Ну, в Москве немножко тормознули, что жил в оккупации, родители нет, они погибли. Ему дали медаль, редчайшая медаль, партизану Отечественной войны первой степени. И уже наши власти присвоили улицу, магистраль, важную улицу Володи Щербакова. Это один из десятка. Я могу и Дика Жмайлова, и Витя Черевичкина, и еще там и Костю Поплавского называть. Просто хотелось бы, чтобы те, которые были раньше, уроки краеведения, уроки знания родного края, хотя бы в масштабах наших гимназий, школ, колледжей, нынешнему поколению давали информацию. 16 улиц только по полку народного ополчения, кроме самой улицы полка. Вот рядом здесь улица Ищенко. Капитан, ну, начальник штаба полка народа. 63 года. Ребята, вот 5 ребят с слесарей по 14-15 лет с Рассельмаша, которые погибли вот здесь, защищая эти места родные. У них память увековечена.
А скажите, есть имена, которые остались незаслуженно забыты? Есть ли необходимость установить новые памятные таблички?
Такая необходимость есть. И мы пока вот на общественном уровне, работая и с нашими компаниями строительными, у нас 4 возводятся огромных микрорайона. И в районе старого аэропорта, и Платовский, и Суворовский, и Левенцовский. И те на десятилетия вычеркнутые имена, отправленные в беспамятство, герои, вот особенно июльских боев 42-го года, где вот, ну, хотя бы те вот 150 фамилий, которые вот я в книге привожу, там автоматом Героя Советского Союза люди уничтожали каждый десятки танков, один человек. Когда собачки, наши полканы, наши четырехлапые герои, 56 собак, 4-й роты СИТ, собаки-истребители танков. 22 июля вот возле Султан Салов и Курган там есть, 195,7. Отражая атаку немецкого, под пулеметным огнем бросились и уничтожили 24 немецких танка за секунды, подорвав их. Такого результата больше нигде никогда не было. Это было Ростове. И ребята, которые вот, проводники этих собак, наставники, их плакали, что вот мы товарищи отправили на смерть, а сами здесь. Памятник, который стоит возле Чалтера на развилке, вот этому псу, песику, это начало той практики мемориализации забытого подвига наших героев.
Хочется верить, что история все восстановит. Благодарю вас, Владимир Иванович. Дорогие слушатели, сегодня был спецвыпуск «Разбудильника». Вместе с Владимиром Ивановичем Афанасенко, военным историком, старшим научным сотрудником Южного научного центра РАН. И еще раз поздравляю всех дончан с яркой исторической датой – 80-летием второго окончательного освобождения Ростова-на-Дону от фашистов. До общей победы над гитлеровской Германией оставалось долгих 2 года. Но мы уже двигались к победе.